Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наши музыкальные встречи и говорим о народных инструментах. Итак, звучат народные инструменты. Говоря об истории русских народных инструментов, мы с вами, углубляясь в историю, говорили, что происхождение их очень туманно на самом деле и уходит своими корнями в глубокую древность. Не то чтобы в средневековье нашей эры, но очень часто даже и в античную и глубоко античную эпоху. Почему? Потому что те инструменты, которые мы сегодня знаем с вами под названием балалайка, домра, мандолина, гитара, подобные инструменты, конечно же, бытовали в древности и в очень многих странах мира. Назывались они тогда по-разному, в каждой стране такой инструмент имел свое национальное название, но сам принцип звукоизвлечения остался прежним. Эти инструменты в разных краях, в разных странах, на разных материках и континентах обрели свои национальные черты, обогатились своими национальными ритмами, темпераментами, своими национальными традициями и мелодиями, и в каждой стране воплотились в своеобразной форме. В России это балалайка, в Италии, например, это мандолина. У нас подобный инструмент чаще мы видим в форме домры. Вот о таком же народном инструменте, который получил распространение в XIX веке особенным образом и в России, мы начнем говорить сегодня. Инструмент этот очень интересный и популярный. Это, конечно же, гитара. И хотя назвать его русским народным инструментом мы, конечно, с вами не можем, но тем не менее он получил такое широкое распространение и в XIX веке как инструмент романсовый, и как инструмент концертный уже в XX веке, что мы сегодня действительно с вами видим, что в наших учебных заведениях музыкальных, на факультетах, кафедрах, отделениях народных инструментов музыкантов обучают игре и на гитаре. Репертуар этого инструмента обогатился не только пьесами испанских, португальских, итальянских композиторов, но мы знаем замечательный репертуар для этого инструмента и наших русских композиторов и замечательных исполнителей, которыми наша страна славится. Итак, мы начинаем говорить об очень интересном, удивительном инструменте гитаре, и говоря об его истории, конечно, нам тоже необходимо сказать, что уходит она в глубокую древность. В античную эпоху инструменты такого типа уже наблюдаются в древних хрониках и исторических известиях, которые дошли до наших дней, но тем не менее в таком виде или похожем к современному виде, который мы с вами знаем теперь у гитары, этот инструмент с полным правом можно отнести к Средневековью. Именно тогда такие инструменты бытовали в Европе, бытовали, конечно же, в южных странах, и в Италии, и в Испании, и в Португалии. И этот инструмент постепенно пришел и в Россию, ибо, обладая замечательными музыкальными возможностями, тембровыми красками, этот инструмент завоевал сердца очень и очень многих исполнителей и слушателей. В России, я подчеркну, этот инструмент воплотился в романсовом, таком аккомпанементном варианте в XIX веке, но в XX веке полноправное место занял на эстраде. Мы будем с вами говорить, конечно же, о классической акустической гитаре 6- и 7-струнной, о других модификациях этого инструмента, потому что современные бас-гитары, электрогитары — это совершенно другая и отдельная тема. Мы посвятим нашей встрече с вами истории инструмента классического. Итак, средневековье. Замечательный струнный инструмент, шестиструнный в основном, который имел замечательные возможности. Во-первых, тембр гитары очень красив. Его можно взять с собой. Этот инструмент портативный, в этом его достоинство. Конечно же, если говорить о национальных истоках этого инструмента, это инструмент, прежде всего, испанский. И все замечательные темпераментные мелодии, танцы и песни лучше всего, наверное, звучат на этом замечательном инструменте. Но мы дойдем и до испанской гитары, будем говорить и об этом национальном и очень колоритном инструменте. А сегодняшнюю нашу встречу мы посвятим музыке и исполнителям, которые исполняют старинную музыку, музыку 17, 18 и 19 века. Говоря об этом времени, важно сказать, что огромное влияние христианской классики, музыки Баха, Доминика Скарлатти, других средневековых и нового времени композиторов воплотилось не только в тех инструментах, которые мы традиционно знаем в Европе, скрипку, виолончель и так далее, но тем не менее и для гитары эти композиторы писали. Мы с вами говорили уже о том, что такие замечательные композиторы, как Антонио Вивальди, писали и для народных инструментов, и для мандолины, и, конечно же, для гитары таких пьес значительно меньше, и появляются они позднее, но тем не менее большое количество скрипичной, виолончельной музыки с успехом сегодня исполняется на гитаре. Мы об этом будем говорить и много такой музыки послушаем. Сейчас же мы слушаем с вами пьесу итальянского композитора Александра Скарлатти, который называется «Гавот». Говоря о старинной музыке, надо сказать, что композиторы писали очень часто сюиты в то время. А сюита — это крупное такое произведение, многочастное произведение, которое в то время, в XVIII веке, состояло из нескольких самостоятельных пьес танцев. То есть это несколько пьес танцевального характера, которые были объединены в цикл. Вот эти танцы назывались по-разному. Сарабанда, куранта, алиманда, жига, гавот, минуэт. И вот одну из таких пьес мы слушаем. Она принадлежит перу этого итальянского композитора. Итак, Александро Скарлатти, «Гавот». Играет Андрес Сеговия. Thank you. говоря об инструментах средневековых и постсредневековых, начала нового времени, необходимо сказать, что чрезвычайно тогда был распространен в Европе клавесин. Фортепиано появилось гораздо позднее, и поэтому многие композиторы, в состав камерных оркестров того времени входил клавесин, многие композиторы писали для этого замечательного инструмента. Клавесин отличается от фортепиано тем, что если молоточек на фортепиано ударяет по струне, то на клавесине принцип звукоизвлечения несколько другой, хотя это инструмент тоже струнный, но там специальное приспособление щиплет струну. То есть эта форма звукоизвлечения, этот способ звукоизвлечения прямо напоминает нам струнные инструменты. Поэтому с таким успехом любой клавесинный репертуар, да и вообще репертуар струнного инструмента может быть переложен для гитары. И следующая пьеса, которую мы с вами слушаем, это соната Доминика Скарлатти. Два композитора, отец и сын, очень знаменитые в свое время. Их творения, их пьесы, произведения дошли в большом количестве до нашего времени. И так эпоха французских и итальянских клавесинистов. Доминика Скарлатти, соната для клавесина в переложении для гитары. Играет Андрес Сеговия. Если мы обратимся к географии, посмотрим на карту 16 и 17 века, то, конечно же, увидим, что уже при государе Иване IV Грозном Россия стала по территории одной из самых крупных государств Евразии. Если мы сравним Россию с Европой, то увидим там некоторые лоскутные одеяла, ибо на карте всегда разные государства традиционно у нас окрашены в разный цвет. Почему я об этом заговорил? Дело в том, что наша русская мелодика до 19-20 века, эта традиция продолжается и сейчас, она чрезвычайно широка. И музыковеды, музыканты, философы любят отмечать, что наши географические просторы тесно связаны с широкой русской мелодикой. В Европе, в большинстве государств Европы, такого простора нет. И поэтому, если у нас больше всегда на симфонию и на нашу музыку в целом повлияла песня широкая, раздольная, то в Европе на симфоническую музыку Гайдна, Моцарта, Вагнера, других композиторов знаменитых Европы больше повлияли танцы. И мы продолжаем слушать средневековую музыку Европы в переложении для гитары. Мы обращаемся к творчеству английского композитора Генри Пёрселла. Прозвучит его пьеса «Жига» из сюиты, английский национальный танец. Напомню, что также сюиты Пёрселла состоят традиционно, как и у других композиторов этого времени, из ряда самостоятельных пьес танцев. Вот один из таких, «Жигу», мы слушаем в исполнении Андреса Сеговии. Стоит сказать, что большинству музыки вообще свойственен импровизационный склад. Михаил Иванович Глинка когда-то сказал еще в XIX веке, что на самом деле автор музыки — это народ. Композиторы только аранжируют, обрабатывают, импровизируют на те мелодии, которые были созданы народом. Это относится не только к русской национальной классической музыке, это относится и к музыке Европы. И вот мы видим, что в Средневековье появляются такие мастера-профессионалы, которые народные мелодии, очень часто простенькие, начинают играть на инструментах и аранжируют их, сочиняют вариации, импровизируют и становятся музыкантами-профессионалами. Вот из 17 века, ибо Генри Пёрселл жил тогда, мы переносимся в век 18, даже начало 19, и обращаемся к творчеству другого композитора, который писал для гитары, Фернандо Сор. Послушаем его вариации для гитары. Вариация такая форма, когда берется изначально мелодия, а затем развивается в виде вот таких импровизационных вариаций, которые составляют и мастерство, и красоту во многом темы, которая излагается в вариационном изложении. Итак, Фернандо Сор, вариации. И так постепенно гитара становится признанным инструментом, формируется школа игры, профессиональная школа игры на этом инструменте. И если в Европе это сложилось уже к XVIII веку, то вот в XIX веке этот инструмент попадает в Россию. И если в Европе распространена шестиструнная гитара, то у нас в России распространяется и семиструнный инструмент, как инструмент романсовый, как инструмент, которым аккомпанирует в сопровождении этого инструмента звучат романсы, звучит пение. Ну, а в Европе инструмент этот продолжает жить, существовать. Появляется много композиторов, которые пишут для этого инструмента. И в заключении нашей сегодняшней встречи прозвучит пьеса композитора, писавшего для гитары очень много, испанского композитора XIX века. Он захватил даже начало XX века. Скончался он в 1909 году. Это Исаак Альбенис. Пьеса, которая прозвучит, называется «Гранада». Прозвучит она в исполнении очень известного гитариста первой половины XX века Андреса Сеговии. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Мы с вами, даст Бог, продолжим говорить об этом инструменте удивительном и будем слушать много записей.